Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в эфире Радио ВОС молодежная программа «Чай со сливками» и ее постоянные ведущие Василий Дрожжин.
Здравствуйте.
И я, Елена Быстрова. И сегодня у нас в гостях замечательный человек Николай Игнатов. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
И мы вот в начале передачи обычно спрашиваем наших гостей и хотим от вас услышать немножечко историю о себе, чтобы наши радиослушатели понимали, кто сегодня у нас в гостях. Вот расскажите, пожалуйста, о себе, где вы родились, как проходило ваше детство. Ну и, в общем, все коротко о себе, что вы можете и хотите поделиться с нашими радиослушателями.
Или не коротко, или как не сами коротко посчитаете нужно. И наша первая рубрика.
Личное дело.
Ну, родился я в Москве. Там же и вырос, учился в школе-интернате номер один, раньше он так назывался. После чего случилось так, что появилась возможность поехать на курсы в Соединенные Штаты Америки, на компьютерные курсы. Я вот уже не помню, как это называется. Там тоже проучился почти что год.
А как эта возможность возникла? Это от школы или это какая-то специальная программа была?
Это было что-то от школы, какие-то были завязки, что ли, я точно сам уже не помню, что это было тогда.
А в каком году это было?
Это было в 98 году, я туда поехал.
То есть это во время учебы в школе?
Нет, это произошло уже после учебы, но попытки были и во время школы, во время учебы, но тогда просто не складывалось.
А кроме компьютера, что вы там еще изучали?
Изучал я там еще английский язык более углубленно, ориентировку на местности и американскую английскую литературу. Ну вот вроде как и все.
Получается, достаточно хороший у вас был уровень знания английского до того, да? Наверное, вас как-то отбирали именно по знанию языка?
Ну, меня скорее отбирали по знанию компьютера. Английский язык потом пришлось еще подтягивать.
То есть вы в Москве проходили вот какие-то курсы, тесты, да, и вас
проверочные
отбирали?
Проверочные, да, скорее всего?
Ну да, это были проверочные тесты.
А туда попадали на это обучение компьютерной техники только инвалиды по зрению, либо все желающие могли подать заявку на участие?
Насколько я понял, это были именно инвалиды по зрению.
Угу. А сколько человек вот вместе с вами ездило учиться этот год?
Ну, из России нас было только двое. И вообще же со всего мира нас тогда было, по-моему, 11 человек.
То есть небольшая такая группа.
11 человек, да. Это вся группа, да, которая вся группа, да, изучала. Ага. А, соответственно, вы приезжали в Соединенные Штаты, у вас были курсы дополнительные по изучению английского языка и вот курсы компьютерной техники, да?
Ну, да, да.
Ну, информационных технологий, наверное, так будет правильнее сказать. Скажите, а где вы проживали в этот момент? Ну, как вообще, не страшно было покидать свою родную страну как-то и вот ехать в США?
Поначалу, конечно, было очень страшно, но уже в самолете произошло как бы такое выразиться, не знаю, как сказать, типа переключение, что ли, то есть стало уже все спокойно, какая-то собранность появилась. Жил я там в общежитии, в основном там было при этом, так скажем, колледже, было общежитие. Также была программа по приемным семьям, и время от времени я, что называется, отправлялся туда, какую-нибудь приемную семью.
Вы жили и в приемной семье, да, получается?
Да.
Ага. А вот, ну, расскажите об этом немножко поподробнее. Как вообще вот, то есть это другая культура, ну, люди со своим менталитетом, вы сразу с ними нашли общий язык?
Ну, скажем так, с американцами, именно коренными, мне было найти общий язык труднее, чем с иммигрантами. Почему-то оно сложилось именно так.
А расскажите, какие условия? Вот вы приезжаете жить в чужую семью, как это происходит? Вот я, мне кажется, приехал как в гости, да, и живешь как в гостях какое-то время, и все. Как они относятся?
Ну,
к нам,
насколько я понимаю, они принимают людей добровольно, естественно, да. То есть они подают заявку тоже. И на конкурсной, видимо, основе принимают семью вот таких людей. А, и там тоже, наверное, были другие дети в этой семье, да? Если я прав.
Ну да. Ага. В некоторых семьях были и свои дети. Но там были уже взрослые дети, там, где я был. Поэтому особых проблем не возникло. Ну, на самом деле, это чем-то похоже, конечно. Как бы поехал в гости, в данном случае, в моем. Хотя, конечно, не совсем так, но это что-то между гостями и вот именно уже самой семьей.
А в чем интерес заключается вот американской семьи принимать у себя в гостях, ну вот нас, да?
Ну, иммигрантов, да, из других стран. Не иммигрантов, а учащихся.
Иммигрантов?
Да. Это я извиняюсь.
Да, учащихся.
Ну, какой интерес, это я сам не могу сказать. Я как бы... в подробности не вникал.
Ну, а получается, что несмотря вот на как бы их дружелюбие, да, вы все равно не чувствовали себя там вот как в семье, как дома. Был какой-то барьер, получается, да?
Ну да, все-таки не совсем это было так.
То есть я правильно понимаю, что можно было выбрать, находиться ли вам в приемной семье, либо находиться в общежитии?
Нет, не всегда. Были случаи, когда нужно вот именно было ехать в приемную семью. Это было особенно на каникулах.
То есть выбор был только, где находиться во время обучения, да, получается?
Ну, и то не всегда. То есть во время обучения это было действительно даже и проще, чтобы оставаться в общежитии. Угу. Потому что вот те семьи, с которыми я был знаком, они жили довольно далеко. Они жили вообще в другом городе.
А добирались вы самостоятельно? Или они вас забирали?
Когда-то забирали, когда нам приходилось добираться самостоятельно.
Угу. Ну, давайте перейдем вот ближе к обучению. Что в себя включал вот этот курс компьютерной грамотности? И вот вы говорили, что там еще было ориентирование на местности тоже. Если можно, немножко поподробнее расскажите об этом.
Ну, курс компьютерной грамоты включал в себя. Тогда это была еще Windows 95. А это был... напомню, 97-98 год, так что тогда это было еще вот только на таком уровне. Windows 95, Word, Excel и немного программирования.
Ну, то есть это уровень, который подразумевает уже наличие определенных знаний в сфере компьютерных технологий, да?
Ну да, можно сказать и так. Особенно программирование.
Ну и вот как интересно было изучать программирование, тем более в другой среде, на другом языке?
Ну да, было интересно, хотя и прямо скажем, непросто, потому что это была другая среда. Я к тому времени изучал Basic, а там было изучение программирования на C++, и было все по-другому, и было довольно сложно разобраться.
А что касается ориентирования, вот что это был за курс и чему вас обучали?
Ну, там нужно было просто учиться ходить по улице, используя трость. Ну и добраться, например, до нужного места довольно далеко от школы.
То есть это специальный человек с вами ходил, который, соответственно, все это контролировал?
Ну да, в каких-то случаях это был специальный человек, в каких-то же случаях, например, давались задания, когда нужно было дойти до нужного места, и там этот специальный человек должен был ждать.
Но все это только вот с помощью трости, без всяких, ну, навигационных приборов,
ну,
современном
виде
еще не было, да. А скажите, а вот то время, когда вы находились вне учебы, в период пребывания в общежитии, вот вы самостоятельно выходили в город, старались изучить местность? Кстати, мы упустили момент, какой это был город, где это происходило?
Это был город Филадельфия, штат Пенсильвания. Насчет самостоятельности с друзьями мы, да, порой выходили, сам-то я не ходил никуда, вот, а с друзьями тамошними мы порой, да, выходили там. Могли пойти куда-нибудь, либо же мы всей группой куда-нибудь выезжали в какой-нибудь магазин или куда-нибудь там пойти погулять.
Ну, то есть вы общались в основном между собой, да? Или с местными ребятами как-то тоже пытались наладить контакт?
С местными ребятами, да, что-то такое было, но вот лично у меня это не очень получалось. Кому-то это удавалось больше, кому-то меньше.
Почему? С чем связано то, что вот у кого-то получалось, у кого-то нет? Это какой-то барьер именно такой культурный или что?
Ну, это скорее барьер коммуникабельности, если так можно выразиться. Кто-то более общительный, кто-то менее.
Ну, ведь вы в своей группе тоже были из разных стран, как я понимаю, да?
Да, мы были из разных стран.
Откуда были люди?
Были люди из Австрии, из Германии, из Франции, из Израиля, из Польши была девочка.
То есть такой разброс достаточно большой.
И, по-моему, все.
А вот до сих пор вы с кем-то из них поддерживаете отношения?
Ну, к сожалению, сейчас все связи утратились. Одно время пытался поддерживать отношения со своим другом из Франции, но как-то оно не сложилось. Компьютера в то время еще не было, интернета не было.
Письма?
Посылки, бандероли. Вот те знания, которые вы получили там в Филадельфии, вот вы их смогли применить как-то в своей дальнейшей жизни? Дало это вам что-то?
К сожалению, нет, не дало мне это почти ничего. Конечно, английский язык пригодился, но что касается именно компьютера, то тут оказалось все непросто. Насколько я смог понять в свое время, эти знания, они должны постоянно обновляться. Вот. И иначе они просто устаревают и умирают, что называется. Потому что компьютер, он меняется, операционные системы меняются, и нужно быть всегда в курсе всего происходящего. А в то время у меня компьютера дома еще не было. Когда он появился, уже вышла 98-я Windows, и мне, что называется, пришлось все осваивать почти с нуля.
Ну вот говорят, что советская, позднее российская система образования очень сильно отличается от американской. Вот вы, изучая информатику в школе-интернат номер один, попав в англоязычную среду на этих американских курсах, вы смогли ощутить эту разницу именно в подходе к преподаванию?
Да, разница есть. Единственное, что я не знаю, как это описать в двух словах. Но разница есть.
Давайте попробуем не в двух.
Ну, начнем с того, что у нас, когда на уроке нужно, так скажем, писать только тогда, когда учитель скажет, что вот это надо записать. Когда нужно слушать, надо именно слушать. Вот там же система такая, что ты записываешь то, что тебе нужно. Учитель объясняет, а ты либо записываешь, либо запоминаешь, тут как тебе удобно, лишь бы только материал зафиксировать.
То есть такой более либеральный подход в том плане, что никто не заставляет студента что-то делать. Он сам для себя решает, да? Это имеется в виду?
Ну, можно сказать и так. То есть там у нас даже была одна учительница, но она знала, конечно, что мы из разных стран, но тоже как-то так. И пришлось порой говорить о том, что вот записывайте, мол, потому что мы все сидим, слушаем.
Нет, у него свободный подход. Хотите – пишите, хотите – не пишите. Это вам надо, значит, запоминайте.
Не, ну тут просто имелось в виду, что вот мы слушаем просто. Мы не знаем, что это нужно записывать.
Ну, то есть уже была привычка, да, что говорят, вот это мы под запись сейчас вот говорим, да? Вот
это со школы у нас такая
привычка. В свободной форме можете посидеть, послушать. А как вот, я не знаю, с взаимопомощью обстояло? Вы помогали друг другу, там, не знаю, подсказывали, может быть, там, давали списать что-нибудь на тесты? Ну, на
бывало дело такое, что вот кому-то помогали. Конечно, когда происходили тесты или контрольные какие-то, то тут уже ничего не сделаешь. Вот. Но там, например, есть такое дело, я забыл, как это называется, ну, что-то вроде открытого теста. То есть нужно, так скажем, дается тест, и на следующий день нужно сдать результат, ответ по этому тесту. Вот нужно собрать информацию, там что-то вспомнить и как бы ответить.
Списать, почитать.
Ну, бывало и такое.
Ну, вообще, как бы вот преподаватели, они как на это смотрели? Они сразу старались пресекать попытки там вот как-то взаимодействовать друг с другом, или они на это закрывали глаза?
Насколько я помню, глаза в основном закрывались. Даже были такие случаи, когда наоборот это поощрялось, для того, что, чтобы обменивались информацией.
Ну, а вот по окончанию этих курсов вам выдавался какой-то диплом, сертификат или что-то?
Какой-то сертификат был, диплом какой-то был. Угу.
Ну, соответственно, вот как-то применять практически вы свои знания по нему не могли без дополнительного образования.
Ну, может быть, я и мог бы, если бы у меня был тогда компьютер или хотя бы был к нему доступ. Но поскольку его не было, то знания быстро устарели.
Ну вот, заканчивая разговор именно о пребывании в Соединенных Штатах, какое самое яркое впечатление у вас осталось от того периода в вашей жизни?
Самое яркое, ну что имеется в виду?
Ну, может быть, какая-нибудь положительная, очень интересная история с вами произошла.
Ну да, то, что вот вспоминается до сих пор, например.
Ну, например, мне очень понравилось, как мы с моим французским другом тогдашним проводили новогодние каникулы в одной приемной семье. И вот, и там был синтезатор такой простенький достаточно, но нам с ним удалось записать несколько композиций. И вот именно этот момент, как вот это все происходило, потому что синтезатор был простой, без секвенсора, без всего. И вот, и нам приходилось писать на кассетах.
И вы совместно сочинили какую-то композицию, да?
Ну, мы не то, что сочинили, мы просто взяли то, что вот оба мы знали и помнили.
Ага. И смогли это изобразить.
Ну да.
А с тех времен записи не осталось?
Остались, но они на кассетах.
Итак, я сейчас предлагаю сделать музыкальную паузу и послушать что-то из того, что Николай объявит.
Думаю, мы послушаем что-нибудь из Жан-Мишель Жара, композиция из альбома «Эквинокс».
Хорошо, слушаем. Thank you. И мы снова в студии. Я напоминаю, что в эфире передача «Чай со сливками», а сегодня у нас в гостях Николай Игнатов. Мы закончили на том нашу беседу, что вы, Николай, вернулись обратно после обучения в Соединенных Штатах. Был какой-то момент такого вливания обратно в нашу культуру после обучения? Кстати, сколько оно проходило по времени?
Оно проходило где-то 9 месяцев, то есть я улетел из Москвы 12 сентября 98 года, а вернулся 10 июня 98.
Ну и вот как этот момент возвращения, он гладко прошел?
Момент возвращения, да, прошел довольно гладко. Единственное, что мне, так скажем, после этого несколько дней очень хотелось спать, потому что происходила переориентация часового пояса.
Акклиматизация, да?
Ну да, можно сказать.
Прошло время, уже больше 15 лет с вашего обучения. Ну вот как, нет такой ностальгии как-то по тем временам?
Скорее нету, чем есть.
То есть второй раз уже бы не поехали в Соединенные Штаты на подобные какие-то программы?
Ну, сложно сказать. Надо над этим подумать.
Перед музыкальной паузой вы сказали, что вы с другом пытались на синтезаторе играть мелодии. А вот,
даже
соответственно,
записывать.
Да. Вот ваше увлечение музыкой, оно когда началось? И вот вы это как-то профессионально делали, либо это любительство было?
Ну, скорее любительство, потому что, хотя, можно сказать, и профессионально занимался музыкой, но я занимался аккордеоном, это было в школе, вот, но всегда больше интересовали именно синтезаторы. как-то меня к ним больше тянуло.
Ну вот вы клавишные изучали самостоятельно, да?
Да.
А не было желания как-то продолжить обучение в этой сфере? Пойти там в музыкальное училище, еще куда-нибудь?
Нет, музыкальное училище вот именно не было такого желания, потому что для меня всегда была проблема с нотами. То есть это даже не то, чтобы проблема, а затруднение, так скажем. Мне проще было всегда что-нибудь подобрать, чем по нотам это изучить.
То есть на слух?
Ну да.
А в школе вы собирались, как-то играли, или вы просто ходили на уроки музыки и исполняли только там?
В школе мы пытались организовать группу несколько раз. Что-то даже из этого вышло в итоге. Но как-то она так и надолго не задержалась.
А что играли? Какую музыку?
Ну, мы играли разное. То есть даже трудно сказать, что именно. Это скорее сборная солянка.
Ну, рок, джаз, поп, шансон.
Ну, шансона в то время еще такого не было. Что-то из рока было, что-то было из популярного, что-то даже из джаза было.
А не записывались, не осталось каких-то записей, может быть?
Что-то даже осталось.
Ну вот, Николай, вы вернулись в Москву. Как складывалась ваша дальнейшая жизнь здесь?
Дальнейшая жизнь? Пытался найти работу, связанную с компьютером, но как-то так в итоге не складывалось ничего. И вот так пытаясь, в какой-то момент дошло чуть ли не до отчаяния. И в итоге решили сходить в храм. Просто именно чтобы спросить совета, что называется, у батюшки. Вот. И он предложил мне, там был на базе храма был хор, ну такой ученический, обучался. Как это точно выразить, я не знаю. Вот меня пригласили пойти туда попробовать. Попробовал там. Потом меня заметил наш регент, уже именно храмового хора, пригласил петь туда.
Соответственно, вокальные данные у вас уже тоже были? Или это все вот проходило, что называется, в момент вашего прихода в храм? То есть у вас был опыт вокального такого какого-то исполнения до того?
Ну, чисто любительское что-то, любительское.
То есть профессионально вы этим не занимались?
Нет, профессионально нет.
Хорошо, что было после этого?
После этого однажды на Пасху случилось так, что на Пасху, я вам скажу, есть такая возможность практически каждому человеку подняться на колокольню и попробовать позвонить.
О, это интересно. Это да. Допускается в любом храме, да, или какие-то специальные?
Ну, если... практически да, в любом, не скажу насчет всех. Вот в то время это было и у нас. Я решил сходить попробовать. Вот, мне это было всегда интересно. Еще с самого детства. Что-то такое, какие-нибудь звуки издавать. А тут звон колокольный. Тоже было интересно. Угу. И тогдашний звонарь меня приметил.
То есть вы поднялись, попробовали, да, и сразу как-то вас заметили или как? Или вы периодически это делали просто?
Ну, в данном случае, наверное, можно сказать, Божие чудо было. То есть меня заметили сразу.
А какой это был храм?
Это храм святителя Николая Чудотворца Бирюлёва.
То есть звонарь оценил сразу какие-то ваши задатки?
Ну да, что-то мне показал. Как будет правильно и лучше. Потом стал его подменять время от времени. Потом какое-то время я туда не ходил. Там был кто-то другой. И вот однажды меня попросили, чтобы я туда уже стал ходить, что называется, на постоянной основе.
Николай, скажите, пожалуйста, мелодия, да, вот звона колоколов, она какая-то должна быть специальная, мелодичная, я просто в этом не разбираюсь. Или это просто вот абсолютно абстрактно, как хочу, так вот звоню колокола. Вот ну, как это?
Есть правильно? Заданный какой-то ритм?
Есть, да, или вот нет?
Что? Какая доля импровизации в этом?
Есть некоторые правила, в которых надо придерживаться, но ритмический рисунок, он, в принципе, у каждого звонаря свой. Это именно ритмический рисунок, потому что сами колокола, они не мелодические.
Во главе угла стоит ритм, да?
Можно и так сказать, да.
Ну, сейчас я предлагаю сделать еще одну музыкальную паузу, послушать что-то на ваш вкус, и после чего мы продолжим нашу беседу.
Ну, я предлагаю послушать композицию группы «Зодиак» «Таинственная галактика».
Слушаем. И мы снова в студии. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Николай Игнатов. Мы ведем разговор о его деятельности и плавно так уже перетекли в нашу вторую рубрику. Да, Лен?
Да, и наша вторая рубрика будет называться «Реальный спец».
Реальный спец.
Но поскольку мы уже практически ее коснулись, но все-таки мы поясним, что в ней ведется речь о том, чем наш гость или гости любят заниматься, в чем они себя считают реальным специалистом и то, что им приносит удовольствие. Николай, вот вы в чем себя видите реальным специалистом? Вы считаете, что то, чем вы занимаетесь сейчас, это ваше?
Ну, думаю, что да, потому что народу нравится, да и мне тоже нравится. Хотя, казалось бы, вроде ничего такого. Ну,
именно... Нет, но мне кажется, это очень сложная работа.
Вот вообще, чтобы у наших радиослушателей сложилось впечатление, вы можете поподробнее рассказать, из чего состоит вообще эта система, сколько колоколов, с помощью чего, из чего получается звук, да, если можно так сказать, да, и каким образом вообще вот все это происходит?
Так, ну, в моем случае вся колокольня состоит из, так скажем, одного большого колокола, называется «Благовест», из пяти подзвонных колоколов, это называется так по-научному, и четырех зазвонных. Это более маленькие такие колокола, подзвонные они средние, а зазвонные маленькие. Все они крепятся, большой колокол крепится тросами, в моем случае средние тоже, и маленькие веревками такими.
А крепятся куда? Они друг к другу крепятся или к какому-то общему основанию?
Ну, они по-разному. Вот, скажем, подзвонные колокола, они крепятся к общему основанию. Точнее, даже не так. Сами колокола, они крепятся в другом месте. А вот именно то, при помощи чего я их, так скажем, привожу в действие, крепятся к одному основанию. Зазвонные колокола, они крепятся немножко в другом месте. Ко мне же идут веревки, идет узел, так можно сказать. При помощи этих веревок я ими, так скажем, управляю.
То есть с помощью веревок вы можете извлекать звук из каждого колокола, из которого захотите, да? Или сразу из нескольких?
Ну, да.
Ага. А как они отличаются по звучанию? Вот большой, средний и маленький, соответственно, самый.
Так, ну о большом я еще просто недорассказал, что он приводится в действие приводом, педалью. И звучат они по-разному. Большой, у большого более низкий звук. И чем он меньше колокол, тем более высокий звук у него.
А может быть, вы знаете, из каких материалов обычно они отливаются?
Они отливаются из специального сплава, бронза и медь.
Николай, у меня еще такой вопрос. Вот когда находишься вот на колокольне, да, и когда издаешь вот эти звуки, мне кажется, это очень громко, да, для звонаря. Как вот сделать так, чтобы потом, ну, слух не потерять? Это же очень серьезно.
На самом деле это, конечно, громко, но не оглушающе, потому что...
То есть это не оглушающе?
Да, вот это именно не оглушающее, но хотя к этому тоже надо привыкнуть. Думаю, первый раз, когда человек поднимется во время особенно пасхального звона, ему, наверное, мало не покажется.
А пасхальный звон, он сколько длится по времени вот, ночной, который, когда вот ночь? Как это происходит?
Вообще, какие виды есть звонов, насколько должен быть широкий профиль у звонаря и на что, в принципе, вот обычно, к чему обычно его привлекают при службе, ну, и так далее.
Звоны есть несколько типов. Вот, есть просто благовест, именно так и называется.
Это и где есть... используется только большой колокол?
Да. Есть перебор, есть перезвон и есть именно звон. В основном это вот именно такие основные.
А как часто вообще вы задействованы именно вот, непосредственно звоня на колокольне?
Ну, в моем случае я задействован каждое воскресенье, субботу, ну и также по праздникам церковным. Но везде это по-разному, в разных храмах это по-разному, поэтому мой случай, так скажем, не эталонный.
Вообще, надо сказать, что, наверное, среди незрячих вы уникальный человек в этом смысле, потому что редко встречается такая специальность, да, людей, тем более вот среди незрячих я, по крайней мере, никого не знаю.
Кстати, Николай, подскажите, пожалуйста, а вот где-то в России у нас обучают именно вот этой профессии? Это же профессия, это же, ну, очень такой ответственный шаг.
Ну да, обучают. Я в итоге тоже обучался, чтобы повысить, так скажем, квалификацию.
Но это было уже после того, как вы начали
это звонить. Да, это уже
было. То есть это уже было в процессе учеба и работа.
Ну вот, ну, да, скажите, вот в принципе, какими качествами должен обладать человек, чтобы у него все были шансы стать звонарем? Может быть, какими-то личными, психологическими или вот музыкальными данными?
Ну, нет, музыкальные данные здесь не особо важны, хотя чувство ритма должно быть. Ну, нужна, конечно, координация. Ну и, конечно, это должен быть верующий человек, хотя бы так более-менее.
То есть при желании, да, в принципе, это доступно многим людям?
Ну, думаю, что да. Не знаю, как насчет многих, но думаю, при желании каждый, наверное, при большом желании каждый мог бы этому научиться.
Николай, я вот хотел немножко отойти от вашей профессиональной деятельности и задать вопрос про ваше увлечение, про хобби. Чем занимаетесь в свободное время? Как вообще любите его проводить?
Ну, я люблю читать книги, иногда занимаюсь аранжировкой, но вот именно для себя, музыкальной. Ну, иногда люблю посмотреть кино, я просто это так называю, потому что как-то мне не очень нравится название слушать фильм.
Угу. А вот аранжировку вы самостоятельно осваивали, либо тоже как-то обучались?
Нет, это самостоятельно. Я даже не знаю, можно ли этому научить.
А что вы именно делаете? Вы сводите музыку или сами ее пишете, сочиняете?
Ну, скорее свожу.
Но это все именно для себя, да, вы это делаете?
Ну, да, именно для себя.
К сожалению, наша передача подходит к концу. И сейчас, по традиции, у всех наших гостей есть возможность обратиться к нашим радиослушателям с каким-то пожеланием.
С напутствием.
Возможно, да, с напутствием. Сейчас эфир полностью ваш, Николай. Вы можете сказать то, что хотите.
Ну, желаю всем, так скажем, не падать духом, не унывать из любого положения, каким бы оно ни казалось сложным, есть выход. Его только нужно найти.
Николай Игнатов был на «Волнах Радио ВОС» в молодежном эфире в передаче «Чай со сливками». Я напоминаю, что провели ее для вас мы, Василий Дрожжин и Елена Быстрова. Скачать ее вы можете на нашем сайте, на молодежном портале инвалидов по зрению, я.ksrk.ru. Оставайтесь с нами. Ну и сейчас, Николай, я предлагаю послушать что-то из вот, ваших музыкальных произведений. Например, «Пасхальный звон».
Хорошо.
Всем спасибо. Счастливо. Оставайтесь на волнах Радио ВОС.
Всем пока.
«Чай со сливками».
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала «Инвалидов по зрению». Ждем вас на я.ксрк.ру.